В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Десятилетие Тамары Миаркишвили, правозащитник, блогер и наш автор, выдвинуто на две престижные международные правозащитные премии.
Чтобы это не стало поводом нового преследования.
Апология апартеида. Глава КГБ Южной Осетии в Цхинвале фактически назвал жителей Ахалгории пятой колонной.
То, что в обсуждении политики по отношению к грузинской общине принимает участие глава КГБ, служит сигналом, что власти Южной Осетии расценивают грузинскую часть населения как некую угрозу.
Рокировки по-абхазски. Откуда берутся слухи о новом правительстве?
На формирование нового кабинета дается 3 месяца. Но Геннадий Гагуля сказал, что если это растянулось бы на 3 месяца, пору сразу уходить в отставку.
Все это, а также новый опрос NDI. Братство непризнанных Дмитрий Медоев посетил Карабах. Бухарест навсегда. В Тбилиси прошел форум Грузия-НАТО. Новая Голландия. Михаил Саакашвили собирает оппозицию в Амстердаме. День борьбы с безработицей в Абхазии и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кейти Бочеришвили.
В результате взрыва в Кабуле погибли 9 журналистов. Помпео, у Трампа есть стратегия в отношении Ирана. Тысячи людей пришли на акцию в поддержку Телеграм в Москве. По меньшей мере 30 человек, включая 9 журналистов, погибли в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле. Среди них 2 журналистов афганской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Абадулла Хананзай работал оператором. 8 мая он должен был отметить первую годовщину своей свадьбы. Оператор Сабаун Какар часто занимался съемкой с мест нападений радикальных исламистов. Еще одна жертва теракта, Махарам Дурани, должна была приступить к работе в афганской службе 15 мая. Она работала над еженедельной программой для женщин. Махарам изучала исламское законодательство в университете Кабула. «В один день мы потеряли молодых, талантливых и преданных делу журналистов. Впервые наши журналисты пострадали от нападения вооруженных группировок. Это говорит о том, насколько опасна работа журналистов в Афганистане, говорит Кадир Асабиб, руководитель афганской службы радио «Свободная Европа», «Радио Свобода». Всего в результате теракта погибли 9 сотрудников СМИ, среди них фотокорреспондент агентства «Франс Пресс», а также журналисты «Толо Ньюс» и «Машал ТВ». Сегодня в столице Афганистана произошло 2 теракта. Первый взрыв совершил смертник неподалеку от посольства США. Когда на место происшествия прибыли спасатели и журналисты, самоподрыв совершил еще один террорист. Он был замаскирован под телеоператора. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Госсекретарь США Майк Помпео посещает Ближний Восток спустя всего несколько дней после утверждения его кандидатуры Сенатом. Одна из главных тем поездки – противостояние угрозам со стороны Ирана. По словам Помпео, у президента США Дональда Трампа есть всеобъемлющий план действий в отношении Ирана, который направлен на то, чтобы противостоять всем видам угроз, исходящих от Тегерана. Об этом госсекретарь сказал в ходе визита в Израиль. В эту страну он прибыл из Риада, где провел переговоры с королем Саудовской Аравии Салманом и влиятельным принцем Мухаммедом. Помпео обвинил Тегеран в поддержке режима Башара Асада в Сирии, шиитской группировки хуситов в Йемене и террористических групп. По словам госсекретаря, эти действия подрывают стабильность в регионе. Ранее Помпео заявил о готовности США выйти из так называемой ядерной сделки с Ираном. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что многостороннее международное соглашение, подписанное с Ираном в 2015 году, несовершенно. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи в понедельник подверг США и Саудовскую Аравию критике, заявив, что Вашингтон провоцирует Риад на агрессивные действия в отношении Тегерана, что углубляет кризис в регионе.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве на митинг в поддержку мессенджера Telegram, который прошел на проспекте Сахарова, пришли более 10 тысяч человек. Об этом сообщают активисты. На митинге выступил оппозиционер Алексей Навальный. Политик осудил действия властей и надзорных органов, заблокировавших Telegram. Навальный заявил, что полиция запретила ему призывать людей на несогласованный митинг 5 мая в центре Москвы и саркастически не призвал присутствующих на протестную акцию. Выступившие на митинге активисты и представители IT-бизнеса высказались против блокировки Telegram, за свободу интернета и свободу слова. Звучали и политические лозунги, такие как «Россия будет свободной» и «Долой царя». Митинг протеста против запрета в России мессенджера Telegram организовали активисты Либертарианской партии России. Митинг поддержал основатель Telegram Павел Дуров. Лидер оппозиции Никол Пашинян выдвинут кандидатом в премьер-министры Армении. Его кандидатуру официально утвердила парламентская фракция ЕЛК. Ранее выдвижение лидера протестов на пост поддержали партии процветающей Армении Дашнак Цутюн, покинувшая коалицию с правящей республиканской партией на прошлой неделе. У трех оппозиционных партий 47 голосов. Для выбора премьера необходимо 53. 58 мест принадлежат правящей республиканской партии. Республиканцы не выдвигали кандидата от своей партии, однако решение о своей позиции на голосовании 1 мая еще не приняли. Накануне в Ереване прошла очередная многотысячная акция сторонников Пашиняна. Перед митингом лидер протеста встретился с главой фракции республиканцев в парламенте. Ваграм Багдасарян пообещал, что его партия не будет препятствовать избранию народного кандидата. Пашинян призвал своих сторонников выйти на площадь республики 1 мая в 8 утра. В это время в парламенте начнется голосование.
Было ясно, что в Армении очень глубокий политический кризис. Для меня это было очевидно. И для меня было очевидно еще, что армянский народ просто ждет удобного момента, чтобы высказаться. Люди должны иметь реальные возможности влиять на обстановку, на политическую обстановку.
Спасибо. Международную новость нам прочитала Кэти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Народный защитник Грузии выдвинула кандидатуру холгорской активистки и блогер Тамар Меракишвили на получение сразу двух премий в области защиты прав человека. В апреле 2018 года народный защитник Грузии Нино Ламджария за самоотверженную борьбу в защиту прав пострадавшего населения в конфликтной зоне выдвинула Тамар Меракишвили на премию ООН в сфере защиты прав человека и аналогичную премию Вацлава Гавела, говорится в опубликованном сегодня в Нет-газете заявлении офиса омбудсмена Грузии. Почти 10 лет Тамара Меракишвили не прекращает поднимать проблемы жителей Ленингорского района и активно ведет свою страницу в социальной сети. Все это время не прекращается и преследование Тамары, которое в последние годы только усилилось. За биографией и подвигами нашего автора следит Ирина Келексаева.
Это две наиболее престижные премии в области защиты прав человека. Премии ООН награждаются лица или организации в знак признания выдающихся достижений в области поощрения и защиты прав человека и основных свобод, предусмотренных Всеобщей декларацией прав человека. Не менее почетно выдвижение на премию имени Вацлава Гавела, которую сравнивают с Сахаровской премией Европейского парламента. «Первое, о чем я подумала, — говорит Меракишвили, — когда узнала о выдвижении, не дай бог, сейчас возбудят еще одно уголовное дело».
Чтобы это не стало поводом нового преследования. А так, конечно, рада за такое доверие и за такое, что они меня так ценят и видят. Как мне сказали, там ни одна организация была рекомендатором. Очень такие сильные и влиятельные организации дали рекомендацию. И как-то не буду скромничать, но как-то стесняюсь, чтобы вот так развивалась вся эта история, которая началась год назад уже грубо. Но почти 10 лет после войны я с таким напряженностью живу здесь. Не только из-за юго-осетинской стороны до этого. И часто параллельно бывает напряженная жизнь. Меня от правительства Грузии. Я не могу сказать, что все эти годы только от правительства Южной Осетии чувствовала давление.
Одним из тех, кто рекомендовал на номинирование Тамару Миракишвили, выступила народный защитник Грузии Нино Ламджарян. Пытаясь предугадать реакцию своих недоброжелателей, Тамара, по ее словам, готовит специальный пост на своей странице в социальной сети Facebook.
Хотела с этим начать, что сейчас будет, наверное, претензии, почему народный защитник Грузии. Но я не буду против, если полномочия по правам человека Южной Осетии и Алтасоя будет меня минимум поддержать на моих судебных делах и во время давления. Но 9 месяцев назад, когда первый раз возбудили уголовное дело, он приехал ко мне. После этого почти он ни на что не реагирует и не вмешается. А каждый день нарушаются мои права здесь. И в 2007 году парламент Южной Осетии ратифицировал всеобщую конвенцию по правам человека. И когда нарушаются права человека во всем мире, все могут поддержать или свои заявления распространять.
В беседе с «Эхом Кавказа» Миракишвили подчеркивает, что в данном случае проблемой и поводом для претензий станут отнюдь не люди, которые выдвигают на эти премии. Даже если бы меня выдвинул народный защитник России, они бы оставались. Это слишком серьезные и сильные премии, а это по умолчанию может не нравиться. С 2012 года Тамара Миракишвили активно ведет свою страницу в социальной сети. У нее сотни подписчиков, на ее публикации всегда реагируют, а это верный признак популярности. Ругают, оскорбляют, угрожают, есть сочувствующие. Но Тамара успешно заняла пустующую нишу. Рассказывает о всех проблемах и достижениях Лениногорского района. После августа 2008 года сменилось 3 президента. И каждая следующая власть не упускала возможности повоевать с ней. Это ее не останавливает.
Я думаю, что именно они хотят, чтобы я перестала это делать. И сейчас тем более не могу, потому что я не упускаю момент. К примеру, каждое 16 число я пишу, когда месяц исполняется возбуждение против меня уголовное дело. Пока они не перестанут преследовать меня, я буду всегда использовать мои права, свободное высказывание. И когда вокруг меня происходят такие новости, в кавычках, то, что, к примеру, последний раз, в прошлой неделе президент вместе с правительством озвучили, это прямо меня не касается, но людей, которые здесь живут, и им касается, и все это создает людям проблемы на месте, в своих домах. И я не могу смотреть со стороны, как будто ничего здесь не происходит.
Это очень бесправные люди, продолжает она. Большинство их, возможно, даже и не знают о своих правах. Они забыли слово «право». Я вижу, что если даю даже маленький комментарий тому же «Эхо Кавказа», то появляется внимание к проблеме, к моему району и его жителям. Еще одно заблуждение властей, говорит Тамара Миракишвили, думать, что такие, как я, становятся изгоями.
Я живу на их поддержке. Например, для меня в Лениногорье цена продуктов или фрукты и овощи совсем другая, чем у остальных жителей. Они говорят, что вот нам жалко за тебя, ты не въезжаешь. Как-то приходят и хотят, чтобы я что-то озвучила их проблемы. Или дала просто дорогу, где они могут искать сами этих проблем. Есть сочувствие, есть еще меня эта активность меня помогает, что больше не оскорбляют меня на улице, не угрожают, потому что знаю, что об этом всегда буду говорить. И привыкли, что всем это советую, если есть какие-то претензии, есть прокуратура, есть суды, чтобы мы цивилизованно все это разбирались.
Если кандидатура гражданской активистки из Ленингора пройдет конкурс на номинации 2 престижных премий, то в октябре 2018 года ее смогут увидеть на церемонии награждения в Праге, а 10 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Продолжим тему. Более подробно о выдвижении Тамары на 2 премии рассказал советник народного защитника Грузии Медея Турашвили. С ней беседует Кетти Бочаришвили.
Кабдуну Медея, Тамар Миарахишвили активно работает со многими СМИ, в том числе и с «Радио Свобода», в частности, с нашей программой «Эхо Кавказа». И нам далеко, конечно, не безразлична ее судьба. Поэтому мы бы хотели спросить, выдвижение ее на премию может каким-то образом повлиять на ее дальнейшую судьбу, на ее положение в Ахалгоре? Как вы думаете?
Выдвижение на премию, конечно, в первую очередь народный защитник. Этим хотела сказать, что Тамар Миарахишвили делает очень важное дело в Ахалгоре и постоянно из Ахалгоре в принципе о том, что происходит там. И можно сказать, что она единственный человек, который, скажем, вышает из Ахалгоре. Да? И мы все от нее получаем информацию, и это очень важно для всех. Для разных медиаресурсов, для разных организаций, но также для местного населения, которое проживает там. И для них тоже важно, что есть человек, который говорит открыто о их проблемах. Что касается лично ее, мы думаем, что народный защитник Грузии номинировал ее на премии Вацлав Гавела, еще на премии ООН. И этим мы хотим, во-первых, сообщать международным организациям, чем она занимается и какой состав находится. И этим мы думаем, что как-то способствуем ее защиту тоже, потому что она, в принципе, можно сказать, что находится в незаконном задержании в Ахалгоре. Ну, она не арестована, право на передвижение для нее ограничено, и поэтому она нуждается в защите тоже, в защите ее безопасности. Так что вот выдвижение на премии и номинирование на премии, это для нее будет, ну, как защита.
А как еще мог бы помочь офис Тамар Миарахишвили? Есть у вас какие-то другие рычаги? Общаетесь вы с оставшимися неправительственными организациями, которые есть в де-факто Республике Южная Осетия? Кроме вот этого выдвижения, есть еще какие-то рычаги воздействия, скажем, на власти с целью облегчить ее положение?
Когда мы встречаемся с разными международными организациями, которые интересуются ситуацией в Южной Осетии, мы постоянно поднимаем ее вот случаи и ее проблемы, и этим стараемся, чтобы разные международные организации были осведомлены о ее состоянии. Это один. Еще другой, в нашем заявлении, вы сегодня, наверное, тоже читали, что мы думаем, что она нуждается еще и финансовой социальной помощи, что она не может заниматься ничем на сегодняшнем этапе, да, не может передвигаться, и поэтому думаем, что если есть возможность разным организациям, физическим лицам, если как-то финансово ее поддержать, особенно для того, чтобы она оплатила вот расходы адвоката, это очень будет важным для нее.
Что откроется для Тамар Миарахишвили в случае получения этой премии?
Ну, в случае получения призу есть, конечно, финансовая поддержка, но, кроме этого, есть очень важный фактор, это международное признание того, что она на самом деле делает очень важное дело и несет вклад в защиту прав человека в регион, в свой регион, да. И поэтому это будет признание того, что ее деятельность очень важна. Вот эти премии, премии ООН и премия Вацлав Гавела, очень важные международные премии.
Калбадану Медея, скажите, пожалуйста, сам процесс, сколько занимает времени, выдвижение, потом присуждение этой премии?
Несколько месяцев. И результат Вацлав Гавела будет известен в сентябре, ООН в декабре. Для нас это, так скажем, шаг к тому, что еще защитить ее как-нибудь и поднять ее вопрос на международном уровне.
У нас такие прецеденты были?
В прошлом году из Грузии на премию Вацлав Гавела номинировали организацию молодых юристов Грузии. И они получили второй степень, так скажем.
Советником народного защитника Грузии Медея Турашвили беседовала Кетти Бочеришвили.
Эхо Кавказа. интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Дмитрий Медоев посетил самопровозглашенную республику Арцах. Он провел переговоры с своим коллегом Масисом Майляном. За продолжающейся дипломатической активностью в Цхинвале следит Жанна Тарханова.
Делегация Южной Осетии во главе с министром иностранных дел Дмитрием Медоевым посетила Республику Арцах с рабочим визитом. Главная тема переговоров – расширение договорно-правовой базы сотрудничества, говорит югоостинский эксперт Юрий Вазагов.
Отношения с Нагорным Карабахом у Южной Осетии сложились еще с начала 90-х годов. Отношения между республиками еще в начале 90-х годов, когда Южная Осетия и Нагорный Карабах провозгласили свою независимость и начали создавать собственные государственные институты. И с тех пор они носят достаточно дружественный характер. Правда, в течение последних 10-7 лет динамика контактов несколько спала. Но за последнее время начинается активизировать эти контакты, расширить это взаимодействие, придать ей, может быть, какие-то новые рамки. И в частности, эти моменты они обсуждались во время встречи. Естественно, в республике заинтересованы в стабильности в регионе Южного Кавказа, и есть что обсудить в этом аспекте. Нагорный Карабах состоял в качестве наблюдателя в Союзе трех республик Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии. Есть такие попытки активизировать контакты, вывести их на новый уровень. В Южной Осетии Абхазии есть союзное государство, союз как бы государство. Содружество государств за демократию права народа. И согласованные мероприятия, я думаю, пойдут на пользу интересам всех трех республик.
Южная Осетия взаимодействует с Нагорным Карабахом в рамках Союза непризнанных государств, учрежденного в 1992 году, куда вошли Приднестровье, Абхазия, Южная Осетия и Нагорный Карабах. В ноябре 2000 года в Тирасполе его участники подписали договор о создании постоянно действующего координирующего органа, совещания министров иностранных дел и консультативного совета на уровне экспертов для подготовительной работы между встречами, которые предполагалось проводить не реже двух раз в год. Лидер Народной партии, депутат парламента Александр Плеев отмечает, что осетинские и армянские народы связывают вековые дружественные отношения.
У Южной Осетии с Нагорным Карабахом всегда были очень добрые братские отношения. У нас была практически одинаковая судьба после развала Советского Союза. Вновь образованные государства, непризнанные тогда еще государства. Мы налаживали и взаимоотношения как на высшем уровне, так и на уровне народной дипломатии. Ездили друг к другу, понимаем, знаем проблемы на Арцахе. Еще с 88-89 года наши ребята воевали в Арцахе на разных площадках. Встречаемся, видимся, знаем друг друга. И как депутаты, так и на высшем уровне, так и вообще люди между собой, народная дипломатия. Знаем, понимаем, какие у них проблемы, какие у нас проблемы. Обмениваемся законопроектами на уровне законодательных органов. Отношения были, есть и, я думаю, будут.
На переговорах с главой внешнеполитического ведомства Республики Арцах Масисом Майляном глава МИД Южной Осетии Дмитрий Медоев выразил соболезнования в связи с очередной годовщиной памяти жертв геноцида армян. После завершения встречи Медоев и Майлян возложили цветы к мемориалу памяти жертв геноцида армянского народа. Пару лет назад югоостинские парламентарии обсуждали вопрос признания геноцида армян. С инициативой выступил депутат от Единства народа Алан Кузонов, которого поддержало парламентское большинство «Единая Осетия». Однако, кроме публичных выступлений, правящая партия пока никаких практических шагов не предприняла. Юрий Вазагов отмечает, что этот вопрос не забыт юго-осетинскими политиками.
В течение, за последние несколько лет в Южной Осетии достаточно активно обсуждался вопрос признания геноцида армян. И, в частности, парламентское большинство достаточно активно поддерживала эту тему. И мне кажется, что все-таки, я думаю, что этот вопрос снова всплывет, мне так кажется. Например, даже видела на своей пресс-конференции одним из первых, сразу же начал почти с этой темы. Я тоже думаю, неспроста.
По словам моих собеседников, Укреплению двусторонних отношений во многом способствует и армянская диаспора Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
После поездки президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в Ахалгорский район на югоосетинских информационных лентах был опубликован любопытный доклад шефа местного КГБ Михаила Шабанова, посвященный грузинскому населению района и градации этого населения на специальные группы, которые провела спецслужба. Групп оказалось, разумеется, 5. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Политика официальных властей в Грузии в Ленингорском районе направлена на размывание суверенитета Южной Осетии, заявил председатель комитета госбезопасности Михаил Шабанов на выездном совещании в Ленингоре с участием президента Анатолия Бибилова. Цитирую. «Для этого грузинская сторона негласно поощряет стремление грузинской части населения Ленингорского района к полноценной легализации и проявляет гибкость в вопросе сохранения гражданства Грузии». Конец цитаты. По информации главы КГБ, вовлечение грузинской части населения в общественно-политическую жизнь республики рассматривается руководством Грузии с точки зрения получения возможности влиять в будущем на ситуацию в республике. Вот такие дела. По этой логике получается, что в интересах безопасности республики оградить коренное грузинское население от общественно-политической жизни Южной Осетии. То есть дискриминировать. Кстати, после этого совещания Анатолий Бибилов заявил жителям Ленингора, что югоосетинского гражданства им не видать. Михаил Шабанов также доложил Анатолию Бибилову, что возглавляемое им ведомство определило категории граждан в Ленингорском районе, разделив их на 5 групп. Судя по содержанию, разделили по благонадежности и степени проникновения в югоосетинское государство. В первую и, надо полагать, самую благонадежную категорию входят лица, имеющие только гражданство Южной Осетии и постоянно проживающие на территории района. В основном это население осетинских сел, включая Цинагар и Арчесан. Дальше по нисходящей. Вторая – это жители, имеющие гражданство и Грузии, и Южной Осетии, и располагающие недвижимым имуществом в обоих государствах. У них есть пропуски на пересечение государственной границы. По мнению Шабанова, эти люди получают зарплату в Южной Осетии и в Грузии, являясь неким образцом для подражания у представителей третьей группы. А третья и самая многочисленная группа, по мнению шефа КГБ, имеет только гражданство Грузии, постоянно проживает на территории района и также располагает недвижимостью на территории сопредельных государств. Представители этой группы занимают различные должности в органах власти и местного самоуправления, уточнил Шабанов. Четвертая группа – это граждане Грузии, проживающие там же, но имеющие недвижимость в районе и регулярно посещающие Южную Осетию благодаря наличию пропусков. И, наконец, пятое – это граждане Грузии, которые живут на территории Грузии, обладают недвижимостью в Ленингорском районе, но пересечь границу не могут из-за отсутствия пропусков или документов граждан Южной Осетии. По мнению российского политолога Николая Силаева, эта история шокирует.
То, что в обсуждении политики по отношению к грузинской общине в Ленинградском районе принимает участие глава КГБ. Уже само по себе это служит сигналом, что власти Южной Осетии расценивают грузинскую часть населения как некую угрозу, как некую такую группу людей, которых следует обсуждать с участием КГБ. И, конечно, когда представитель КГБ Южной Осетии говорит, что руководство Грузии через грузинское население Ахалгорского района планирует оказывать некое политическое влияние на Южную Осетию, понятно, что это звучит устрашающе для грузинских жителей Ленингорского района. А это значит, что их всех просто по факту этнической принадлежности называют нелояльными, неблагонадежными и так далее.
По словам Николая Силаева, можно допустить, что КГБ в каких-то своих внутренних бумагах может делить граждан на какие-то там категории, но выносить подобные деления на публику – это само по себе уже недружественный шаг по отношению к этническому меньшинству, говорит Николай Силаев.
Это все печально, потому что в свое время именно из-за такого понимания, из-за такого подхода к национальным меньшинствам со стороны центральных властей Грузии и произошел грузино-осетинский конфликт. И когда власти Южной Осетии начинают с помощью КГБ обсуждать вопросы политики в отношении национальных меньшинств, они рискуют вступить на тот же путь, на который вступила Грузия при Гамсахурдии.
Вся эта история тем более нелогична, необъяснима, что Ленингорский район все эти годы был в стороне от конфликта. Здесь не было такого напряжения между этническими группами. Здешнее население не рассматривалось как плацдарм в осетино-грузинском конфликте. Под юрисдикцию Цхинвала эта территория перешла бесконфликтно. Понятно, что без оптимизма, но без конфликта. Да и ситуация с безопасностью достаточно спокойная и в районе, и в целом в республике. Тогда непонятно, к чему это давление на грузинское население района. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, Сухуми, половина девятого вечера. С региональным выпуском новостей Кэти Бочаришвили.
Грузия никогда не была так близка к НАТО, как сегодня, заявил министр иностранных дел страны Михаил Джанелидзе до открытия форума народной дипломатии НАТО-Грузия, который начал работу сегодня утром 30 апреля в тбилисской гостинице «Рэдисон Блу Иверия», передает «Грузия онлайн». По словам главы МИД, прогресс, достигнутый страной на пути вступления в альянс, в процессе интеграции оценен надлежащим образом со стороны НАТО. Уверен, что это отразится в контексте политики открытых дверей и практического сотрудничества на брюссельском саммите этого года, заявил Джанелидзе. По его словам, цель Грузии – полноценное членство в Североатлантическом альянсе. Мы являемся страной, аспирантом, мы предпринимаем шаги, которые приведут к вступлению в НАТО. Каждое наше действие и саммит будут служить тому, чтобы было зафиксировано продвижение Грузии на этом пути, отметил министр. Министерство юстиции Республики Ирландия с 16 апреля внесло Грузию в список безопасных стран, сообщает сегодня, 30 апреля, Министерство иностранных дел Грузии, информирует новости Грузия. Страна считается безопасной, если ее гражданам не угрожает опасность преследования из-за принадлежности какой-либо расе, религии, национальности, социальной группе или политическим взглядам. Соответственно, в Ирландии больше не будут предоставлять убежище гражданам Грузии без весомой причины. В МИД пояснили, что после того, как Грузия попала в список безопасных стран, власти Ирландии будут использовать ускоренные процедуры для рассмотрения запросов граждан страны о предоставлении убежища. Ирландия стала 9-й по счету страной, которая внесла Грузию в список безопасных стран. До этого ее официально назвали безопасной Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Франция, Болгария, Австрия, Лихтенштейн и Исландия. Широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества обсудили на переговорах в Степанакерте министры иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев и непризнанной Нагорно-Карабахской республики Масис Майлян. Как сообщает пресс-служба де-факто Юго-Осетинского министерства иностранных дел, встреча глав внешнеполитических ведомств прошла в рамках рабочего визита Медоева в НКР. Одним из главных вопросов на переговорах стало расширение договорно-правовой базы сотрудничества. Кроме того, Медоев и Майлян обменялись мнениями по ряду актуальных региональных и международных вопросов. Затем встреча продолжилась в расширенном составе с участием представителей дипломатических ведомств. Более 100 журналистов, представляющих крупные иностранные СМИ, аккредитованы в МИД Армении для освещения намеченных на завтра, 1 мая, в Национальном собрании выборов премьер-министра Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян. Согласно сообщению пресс-службы парламента Армении, единственным кандидатом, выдвинутым на должность премьер-министра Армении, является Никол Пашинян.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Назначенный на прошлой неделе премьер-министром самопровозглашенной республики Абхазия Геннадий Гагуля, четвертый премьер при президентстве Рауля Хаджимба. Он приступил к формированию нового правительства, которое обещает завершить за 2 недели. Между тем, в абхазском обществе в очередной раз, заранее опережая президентские указы, распространились разговоры о грядущих отставках и назначениях. За слухами следит наш сухумский автор Виталий Шария.
Назначение на прошлой неделе премьер-министром Абхазии Геннадия Гагулия, который до этого 13 лет подряд возглавлял торгово-промышленную палату республики, повлекло за собой целый ряд перестановок в абхазских коридорах власти. Через сутки, вечером в четверг 25 апреля, после очередного указа президента, официально стало известно, на какую другую работу переходит Беслан Барциц, который в связи с этим был накануне освобожден от премьерской должности. Это пост руководителя администрации президента, то есть он вернулся в кабинет, расположенный в соседнем здании, который уже занимал около 3 месяцев с 16 мая по 5 августа 2016 года, перед тем, как возглавил правительство, и одновременно, согласно другому президентскому указу, Даур Аршба, который был хозяином этого кабинета с 16 октября 2016 по 25 апреля 2018, стал первым вице-премьером в новом правительстве, возглавляемом Геннадием Гагулия. Теперь все члены Кабмина, продолжающие работу в нем, получили к названию своих должностей большинство не в первый раз малоприятную приставку ИО. Премьер-министру на формирование нового кабинета дается 3 месяца. Но Геннадий Гагулия в передаче абхазского телевидения «События недели» в субботу 28 апреля решительно сказал, что если это растянулось бы на 3 месяца, тогда ему впору сразу уходить в отставку. Он же намерен уложиться в 2 недели, и изменения в действующем составе правительства будут незначительные. Действительно, было бы странно тянуть, формируя Кабмин, которому предполагается осталось работать лишь 1,5 года. В ту же субботу распространилась неофициальная информация о грядущих изменениях во властных коридорах. Появилось и сообщение в СМИ. Интернет-издание «Абхазская правда» выступило с публикацией «Перестановки в Кабмине продолжаются», размещенной после этого на популярных абхазских сайтах. Вот ее текст. Череда перестановок в кабинете министров не закончилась. По неподтвержденным данным, вице-премьер Аслан Кобахия отказался работать в составе нового правительства и намерен покинуть пост. Новым вице-премьером станет Астамур Кецба. В таком случае в правительстве Геннадия Гагулия будет 3 вице-премьера. Первый Даур Аршба, Роман Шоуа и Астамур Кецба. Конец цитаты. Можно предположить, что это интернет-издание с такой уверенностью распространило данный прогноз еще и потому, что за несколько дней до этого оно поместило другую публикацию. Дезинформирующие информации оказались правдой. В ней оно с удовольствием похихикало над официальным заявлением Управления информации и госпротокола Кабмина на предыдущей неделе, где с возмущением опровергались слухи о близкой смене премьер-министра. Один из интернет-комментаторов решил поюморить по поводу анонса «Абхазской правды». Так, мол, имеет данный факт место, или это просто обычные сплетни, которые, однако, с удивительным постоянством подтверждаются. На момент отправки этого репортажа, почти перед самым эфиром «Эхо Кавказа», указов президента, которые подтвердили бы данный анонс, опубликовано не было. Это, скорее всего, свидетельство того, что переговоры затянулись. Я склонен думать, что дыма без огня не бывает. И мы узнаем об их итогах уже после праздника 1 мая, который в Абхазии называется День труда. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Грузинское общество без особого доверия относится к СМИ. Оно также считает, что уровень криминала в стране тоже возрос. Что касается деятельности православной церкви, то сегодня намного больше людей, чем раньше, ею недовольны. Это несколько основных выводов, к которым пришли авторы очередного исследования Национального демократического института США, NDI. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Мнения опрошенных относительно деятельности грузинских властей разделились практически поровну. Положительная оценка слегка перевесила отрицательную – 49% против 44%. Среди государственных и общественных институтов лидируют Дома юстиции, армия и Грузинская православная церковь. Правда, авторы исследования отмечают, что с 2015 года позитивная оценка деятельности последней снизилась с почти 80% до 56%. Тройка политических лидеров, согласно исследованию. Президент Георгий Маргвелашвили. 26% оценивают его деятельность как хорошую или очень хорошую. Почти столько же, по 25% у премьер-министра Георгия Квирикашвили и лидера парламентского меньшинства Давида Бакрадзе. Коба Турманидзе, представитель Кавказского центра исследовательских ресурсов, акцентирует внимание на следующих аспектах исследования.
Большая часть населения в основном поддерживает Евросоюз и НАТО. Небольшая не поддерживает. И главная причина этому – страх перед Россией. Второй важный вопрос – это аспекты, связанные с визовой либерализацией. Население все больше ожидает от нее определенных благ. Но при этом здесь же наблюдается некое недопонимание. Каждый третий опрошенный плохо информирован, так как полагает, что визовая либерализация подразумевает легальное трудоустройство в Евросоюзе.
Еще немного цифр. 63% опрошенных полагают, что с сентября 2016 года уровень криминала в стране возрос. 44% считают, что в центральной власти существует коррупция, 35% – что эта проблема касается местных властей, а 29% – государственных институтов. Между тем, еще одна проблема, на которую указывают итоги исследования – доверие граждан, а правильнее будет сказать, практически его отсутствие к СМИ. 68% опрошенных считают, что грузинские телекомпании распространяют дезинформацию. Мамука Антгуладзе, представитель НПО «Международная прозрачность Грузия», полагает, что это может быть связано с политизированностью СМИ.
Грузинская медиа-среда плюралистичная, но независимой ее не назовешь. Ведущие СМИ аффилированы с политическими партиями. Когда у тебя есть определенные симпатии какой-то политической партии, ты ищешь информацию из определенного медиа-источника. А другие СМИ, которые аффилированы с другой политической силой, для тебя источник дезинформации. Противоположный лагерь считает также и в конечном счете это сказывается на медиа-среде.
Считает Мамука Антгуладзе. И, наконец, вопрос на миллион долларов. Если завтра состоятся парламентские выборы, пойдете ли вы на них или нет? Почти половина, 43% опрошенных, ответили на вопрос отрицательно. Политолог Гия Хухашвили считает подобные настроения достаточно опасными.
Число людей, полагающих, что у нас плоха и власть, и оппозиция, практически не изменилось. Изменилось количество граждан, которые при этом все же собирались пойти на выборы. То есть активные избиратели стали пассивными. Я бы сказал, что это тревожная тенденция, поскольку это создает опасность демократическим процессам. Любая власть, любые выборы, результаты этих выборов или легитимация власти ставятся под сомнение.
Говорит политолог. Опрос NDI был проведен в период с 20 марта по 4 апреля. Всего в масштабах страны было опрошено около 2200 человек. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Бухарест навсегда. В Тбилиси начался двухдневный форум народной дипломатии НАТО-Грузия. Кроме политического руководства Грузии, в форуме приняли участие представители НАТО и Соединенных Штатов. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Форум народной дипломатии НАТО призван способствовать информационной кампании по популяризации евроатлантического направления в стране, заявил на его открытии глава МИД Михаил Джанелидзе. Перспективы членства Грузии в альянсе за несколько месяцев до брюссельского саммита и развязанная Россией гибридная война против соседей из Запада – основные темы дня, звучавшие во всех выступлениях. Членство Грузии в НАТО как внешнеполитический приоритет нашло свое отражение в новой редакции Конституции, подчеркнул глава Кабмина Грузии Георгий Квирикашвили.
Мы надеемся, что на июльском саммите Альянса наш прогресс будет оценен должным образом нашими партнерами. Становится все более очевидным, что чем ближе мы приближаемся к НАТО, тем сильнее в стране антизападная пропаганда. Мы стараемся максимально противостоять этим вызовам. Последние месяцы Центр развития и Совете Безопасности Грузии при финансовой поддержке посольства США в Грузии осуществляет переподготовку правительственных структур согласно новейшим стандартам, что сделает более эффективным противодействие внешней пропаганде.
Тему противостояния российской пропаганде продолжил выступивший следом президент Грузии Георгий Маргвелашвили.
Продолжается сложный геополитический конфликт России с альянсом, с ценностями, которые полностью разделяет Грузия. Сегодня мы вступаем в новую фазу холодной войны, объявленную Россией. И эта политика особенно опасна для Грузии. Мы не должны забывать, что прошлый этап холодной войны велся в виде прокси-войн во всех уголках земного шара. Поэтому нам следует удвоить усилия по вступлению в альянс. Нынешняя встреча – сильный и достойный ответ на пропаганду против общих ценностей НАТО и Грузии.
Как отметил в своем выступлении помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэс Митчелл, Грузия занимает стратегически важный для цивилизации рубеж, где мы стоим рядом с вами. Двери НАТО открыты для всех европейских демократий, которые поддерживают ценности Альянса и вносят вклад в единый план нашей безопасности, подчеркнул американский дипломат.
В этом году мы отмечаем 10-ю годовщину декларации Бухарестского саммита, согласно которой Грузия станет членом НАТО. Президент Трамп поддерживает декларацию саммита 2008 года и призывает страны-члены НАТО выполнять взятые на себя тогда обязательства. Также этим летом исполняется 10 лет, как Россия оккупировала Абхазию и Южную Осетию. Альянс и остальной мир признают официальные границы Грузии. Мы призываем Россию вывести свои вооруженные силы на довоенные позиции, отозвать признание независимости грузинских регионов, регионов Абхазии и Южной Осетии и обеспечить свободный гуманитарный доступ в эти регионы. Мы приветствуем мирные усилия Грузии в направлении обеих конфликтных зон. Именно мирными инициативами можно вернуть территории и укрепить отношения между народами.
Заявил Уэс Митчелл. Возросшую активность российской пропаганды разделяют и рядовые граждане. Согласно сегодняшнему исследованию NDI, 48% опрошенных согласны с утверждением, что ради продвижения своих интересов северный сосед распространяет в Грузии лживую информацию. В том же опросе 63% признали, что главная угроза для Грузии исходит от России. Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Руководители нескольких грузинских оппозиционных партий, в том числе представители Единого национального движения, по итогам переговоров в Амстердаме с бывшим президентом Михаилом Саакашвили договорились о создании нового политического движения. Организация получит название «Открытая платформа» и займется выдвижением единого кандидата на предстоящих осенью президентских выборах. Планы, амбиции, экспертные оценки новой инициативы Михаила Николозовича в материале Владимира Унанянца.
Лидеры грузинской оппозиции в большинстве своем непарламентской вернулись из Амстердама с надеждой на лучшее политическое будущее. Во всяком случае, переговорами с невъездным в Грузию Михаилом Саакашвили остались довольны. Итог встречи – новое политическое движение под названием «Открытая платформа». Название символичное. Объединение открыто для любого желающего бороться с правящей партией, говорит один из лидеров нацдвижения Ника Мелия.
Все здравомыслящие граждане убеждены, что нынешнюю власть надо менять. Для выполнения этой цели необходимо объединение всей оппозиции. Уверен, что вместе с Михаилом Саакашвили мы положили начало этому объединению. Первоочередной задачей открытой платформы является выдвижение единого кандидата от оппозиции на предстоящих осенью президентских выборов в Грузии.
При этом сам Михаил Саакашвили обещает, что лично не собирается выдвигаться в качестве кандидата. Его задача – дать дорогу новым лидерам, которые не станут играть с Бединой Иванишвили в политический покер.
Нельзя играть в карты с картежником, шулером, потому что он всегда обманет. Неважно, какие карты у вас на руках. Единственный способ выиграть у Иванишвили, у этого шулера, это перевернуть стол, за которым он играет. Я не претендую ни на какие должности. Я хочу, чтобы появились новые лидеры. Для меня важно избавить грузинский народ от олигархического правления и продолжить демократический путь развития государства.
При этом экс-президент сделал реверанс в сторону бывших соратников, заявил, что был бы рад победе кандидата от Европейской Грузии Гиги Угулава на прошедших промежуточных парламентских выборах в Ване и Хоне. Правда, уточнил, что шансов у того не было. Единственный шанс победить, по мнению Саакашвили, это объединение всей оппозиции. Впрочем, на членов Европейской Грузии речь Михаила Никулозовича впечатления не произвела. Они лишь выразили удовлетворение тем, что бывший президент перестал их обвинять во всех грехах.
Хорошо,
что лидер Единого национального движения перестал оскорблять и кидаться ужасными обвинениями в адрес Европейской Грузии. Но этот комментарий все же демонстрирует, что мы сделали разные выводы после выборов в Ване и Хоне. Мы думаем, что мобилизовали оппозиционных избирателей на участках, что оппозиционные партии работают непосредственно с электоратом, и что смена власти путем выборов – это единственный способ, который будет полезен для нашей демократии. Разговоры о сотрудничестве – это хорошо, но реальное, состоявшееся сотрудничество – лучше.
Заявил пресс-спикер Европейской Грузии Ираклий Кикнавелидзе. При этом политолог Георгий Губранидзе считает, что сами по себе президентские выборы в политической жизни государства ничего решать не будут, так как на сегодняшний день политику определяет глава правительства, а не президент. И в этом смысле важность президентских выборов состоит скорее не в кандидатах, а в том, как будет проходить предвыборная кампания и само голосование. Это, считает политолог, будет для Грузии неким тестом на демократию. Что же касается новой инициативы Михаила Саакашвили, то, по мнению Габранидзе, главная проблема представителей как бывшей правящей партии и примкнувших к ней более мелких политических организаций, так и нынешней, в том, что и те, и другие, по сути, занимаются популизмом и не предлагают никаких решений, основанных на конкретных цифрах.
Они должны иметь в первую очередь определенную стратегию, определенное видение, идеологическую платформу, стратегическое видение, какие проблемы есть, каким путем надо решать вот эти проблемы, что именно конкретно можно делать, чтобы решать вот эти проблемы. То, что мы наблюдаем сейчас, мы наблюдаем только обещания со стороны разных политических партий, как и с правительственных, так и с оппозиционных, то, что они будут что-то делать лучше, чем вот их конкуренты. Но а как именно будут делать? Какие ресурсы на это пройдут? Откуда эти ресурсы будут взяться? Да, но мы этого не видим.
Это, отмечает политолог, в свою очередь отражается на доверии граждан к самому выборному процессу. По словам Габранидзе, половина из тех, кто обладает правом голоса, попросту не ходят на избирательные участки. И довольно невнятные программы всех, без исключения участников политической жизни Грузии, не способствуют изменению этой тенденции. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Голоса.
С 1 мая в Грузии будет запрещено курить в закрытых помещениях, как государственных, так и частных. Как отнеслись к этому жители Тбилиси, выяснял Серго Бригладзе в рубрике «Голоса».
Как вы относитесь к запрету на курение в закрытых помещениях?
Это очень хорошее решение. К примеру, сидишь в ресторане, ешь, а кто-то рядом закуривает сигарету. Пропадает всякое желание есть. То есть ты платишь деньги за то, чтобы спокойно пообедать в нормальной обстановке, а у тебя напротив отбивают аппетит. Ничего хорошего в этом нет. Очень хорошо, что впредь такого в Грузии не будет. Я так считаю.
Я думаю, это хорошо, но это очень субъективное мнение, поскольку я не курю и не люблю запах табака. Я поддерживаю запрет на курение в тех местах, где мы питаемся, в ресторанах и кафе. Однако я не считаю, что было бы правильным запрещать людям курить везде, ведь большая часть нашего общества – курильщики. Так что у них должно быть место, где бы они могли курить, но не создавать дискомфорт для некурящих.
Я когда работала, рядом взрослые были люди со мной, я еще маленькая работала там, в этой организации. И когда приходили туда и говорят: девушка, вы же насильно курите, это очень вредно, это очень плохо.
Где-то же должны курить люди. Нельзя было запрещать курение сразу во всех зданиях. Все равно никто не бросит курить, просто теперь их будут штрафовать. Можно было задействовать менее болезненный запрет. Сейчас же нам придется постоянно выходить на улицу, чтобы покурить. Большинство ресторанов, например, ходят в основном курящие люди. Те же, кто не курит, могут зайти в заведение, в котором запрещено курение, однако никто не подумал об этом. Да и на улице лучше бы запретили, на остановках, например. Так было бы лучше. Я курю и буду курить, однако в чем-то я согласен с этим решением. Мне не нравится, когда я или кто-то другой беспокоит людей вокруг. Однако штрафы слишком высокие. Наверное, многих они напугают, курить будут меньше. В общем, мне этот запрет не создаст дискомфорта. Когда бываю за границей, часто захожу в кафе и рестораны, где действует этот запрет. Там, если захотел покурить, делаешь 5 шагов, куришь на улице и заходишь обратно.
Полностью поддерживаю эту инициативу, потому что во многих местах просто невозможно сидеть для некурящим людям. Дым, кашель. Так что я только приветствую. В закрытых помещениях, наверное, запретить стоит.
Хорошо, поскольку если мы стремимся стать ближе к Европе, то это правильно, ведь там практически во всех странах не курят в зданиях. Почему же тогда мы не должны принимать такой запрет? Если мы желаем, чтобы у нас было здоровое общество, чтобы стиль жизни каждого гражданина был основан на желании быть здоровым, тогда мы поступаем правильно. Нужно категорически бороться с этой вредной привычкой. Я поддерживаю первый шаг в этом направлении – запрет на курение в зданиях.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Требуются работники для борьбы с безработицей. О неравной борьбе с безработицей беседуем с начальником управления по труду и занятости Минтруда самопровозглашенной Республики Абхазия Джоном Агрбо на встречу 1 мая.
Здравствуйте.
Добрый день.
Джон Владимирович, расскажите, пожалуйста, как в Абхазии обстоят дела с занятостью населения? Если можно, дайте какую-то статистику, какие-то цифры.
После того, как был принят новый трудовой кодекс, там более-менее прописано, кто что должен делать и как должна поступать информация сюда от работодателей. Более подробно мы представили свои проекты, они были отправлены и в 2016 году первый раз, и в 2017 году они были повторно направлены и в Минфин, и в аппарат кабинета министров. В принципе, они там находятся.
Поясните, что это за проекты, чтобы было понятно, о чем идет речь.
Инструкция, как должны представлять работодатели информацию о том, что касается рабочих мест, где, сколько, как.
В чем сегодня проблема предоставления этой информации? Конкретизируйте, пожалуйста.
Самое главное то, что не поступает информация.
Вообще?
Вообще мы отправили информационное письмо, подписанное министром, ко всем, кто в Абхазии может называться работодателем. Конечно, прежде всего, это касается реального сектора экономики, которые создают добавленную стоимость.
Какому количеству людей вы направили письма?
У нас в Абхазии порядка 5500 предприятий. Мы открыли свою почту «Занятость.ру» в поисковой системе Mail. Если мы с вами откроем трудовой кодекс, там говорится, что они должны предоставлять информацию. Они не предоставляют информацию. Можно на пальце одной руки, да, вот, сказать, какое количество раз они сообщали об этом. Мы сумели, благодаря той информации, которая ранее иногда поступала, где-то более 30 раз, когда мы помогли кому-то устроиться на работу.
Джон Владимирович, речь идет о количестве работающих, либо о количестве вакансий?
Обо всем. Мы должны знать все. Кто работает, какие вакансии. Анализировать ситуацию надо по всем направлениям. Если мы не будем знать, мы тогда ничего и сказать-то не сможем. Специалистов в этой сфере в Абхазии очень мало. Трудовиков практически нет.
У Минсоцтруда есть какой-то сайт, на котором хоть какая-то есть информация о вакансиях?
Сайт очень дорогое удовольствие. Его у нас нет. У нас есть почта электронная, вот, на которой те, кто имеет желание и кто считает нужным посылать, они могли бы посылать, но, к сожалению, не присылают. На этой почте, к сожалению, у нас пока ничего нет. То у нас и, в принципе, работает только один специалист, Ольга Владимировна Мороз, а должны быть еще два. Должен быть главный специалист и 2 ведущих специалиста. Из-за низкого оклада люди покидали, но я уже осталась одна, да, вот, по всей Абхазии собирать информацию, конечно, очень сложно. Вот, ну, кто знает, где мы сидим, приходят, интересуются. Больше всего охранники, еще раз охранники, вот о себе заявляют. А хотя Абхазии нужны врачи, учителя, в принципе, по районам, городам республики.
Скажите, да, пожалуйста, если человек хочет найти работу в Абхазии, как он должен действовать?
Если кто-то пришел, ищет работу, мы можем поставить ему на учет, но твердо что-то гарантировать мы не можем, потому что к нам самим информация не поступает, и здесь усилия одного только Минтруда, тем более управления одного, недостаточны.
А сколько работающих в Абхазии на сегодняшний день в бюджетной сфере, в коммерческом секторе?
Сборник «Абхазия в цифрах». 2017 год. Численность занятого населения в Абхазии – 41 тысяча. Почти 80% в госсекторе, в частном секторе – 19 чем-то. Ну, в общественных организациях остальные работают.
Какие еще усилия прилагаются вами для того, чтобы как-то эту ситуацию все-таки нормализовать и чтобы как-то наладить контакт между работодателями и теми, кто ищет работу?
Вот с вами общаемся, с прессой говорим, выступаем все время. Большого разнообразия здесь быть не может. Чтобы создать биржу труда государственную, нужны вложения, серьезные бюджетные. Естественно, денег нет. Ну, когда экономика слабая, когда рынок очень маленький, тогда, естественно, частники до того, чтобы создавать биржу труда, их активность до этого не доходит.
С Джоном Агрба беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.